но всякий бакинец эту шараду разгадал бы без труда. Денежный человек едет проветриться в сопровождении грезетки, хотят устроить пикник при луне или просто покататься с ветерком, а поскольку это Баку, взяли с собой телохранителя. Наряд прожигателя жизни и профессиональной кокотки был приобретен на Ольгинской в магазине «О-Бон-Марше», открытом допоздна. Покупки происходили так. Впереди шел Фондорин. За ним мелкими шажками восточная женщина в чадре, которая время от времени шепотом говорила: «Вон то платье, вон ту ужасную шляпку. Теперь поворачиваем в чулочный отдел». Подобным манером Раст Петрович сначала экипировал спутницу, а потом накупил столь же вульгарной дряни после операции немедленно на помойку для своего персонажа. «165», — сказала Валитбекова, когда обход магазина был закончен. «В каком смысле?» «Вы потратили 165 рублей, я все верну», — ее голос дрогнул, — «если мы вернемся живыми». Эта фраза, произнесенная очень тихо, не для собеседника, а для себя самой, все не давала Фондорину покоя. «Послушайте», — сказал он, притормозив на выезде из города, — «мы отлично обойдемся и без вас. Мы оставим Индиан за версту от клуба и пойдем пешком, тихо. Будет лучше, если вместо вас сядет ваш метатель ножей, а вы подождете возле машины». Евнух бежал за мотоциклом от самого дома широким размеренным аллюром, будто мерил землю циркулем. Не отставал, не сбивался с ритма. Не останавливаясь, он пронесся мимо, также мерно отмахивая по шоссе. Одетый во что-то серое, бесформенное, Зафар был едва различим в блеклом свете летних сумерек. «Нет», — коротко ответила Валитбекова, — «это мой сын. Но Зафар нам пригодится больше, чем вы. На открытой дороге я прибавлю скорости, и он отстанет. Нужно торопиться, пока совсем не стемнело». «Он не отстанет. А если отстанет, нагонит». Пожав плечами, Фондорин нажал педаль газа, и через минуту Евнух остался позади. Мощная машина легко дала 45. Могла бы и больше, но по паршивой дороге, да при неважной видимости, быстрее ехать было нельзя. «Вах-вах!» — покрикивал Гасым. Такая езда ему нравилась. Саадат лишь крепче обхватила водителя за бока. От нее пахло пряными духами. Руки были маленькие, но сильные, тело упругое, бюст твердый. Эраст Петрович заставил себя не отвлекаться от дороги. И потом стыдно обращать внимание на подобные вещи. Несчастная мать сейчас не думает о приличиях. Оттого и прижимается так плотно. Право, стыдно. Тракт стал подниматься в гору, скорость пришлось сбросить. Удивительный перс снова нагнал мотоцикл. Он не вспотел, дыхание не нарушилось. Эраст Петрович подумал, что тут есть чему поучиться даже японским крадущимся, прославленным мастерам бега на длинные дистанции. Ниндзя держат крейсерскую скорость порядка 10-12 км в час. Зафар же двигался минимум вдвое быстрее. «Поразительно, как ему это удается! Марафонский бег на такой скорости превышает человеческие возможности!» — крикнул Эраст Петрович, обернувшись к Валитбековой. «Персидским скороходом в детстве вырезают селезенку», — ответила та и ткнула Фондорина кулачком. «Пожалуйста, быстрее, еще 20 минут, и будет совсем темно». «Вот и прекрасно! Мне бы только оглядеть местность, а там пускай темнеет». Евнух скрылся за поворотом. Больше они его не видели. Дорога хоть и поднялась на плоскогорье, но из-за ямы ухаба быстро ехать по ней было невозможно. «Это Бибиэйбат! У меня здесь три скважины!» — крикнула в ухо Саадат. За холмами к морю спускалась неширокая равнина, вся утыканная узкими конусами вышек. Пейзаж был такой же, как в Черном городе, только без фабричных построек и масштабом поменьше. Вдоль кромки берега чернели огромные валы из земли и камней. «Зачем это?» «Что?» «Засыпают море! На дне бухты нефть! Катер-клуб вон там!» Тонкая рука, протянувшись над Фондоринским плечом, показала немного вбок, где за деревушкой с кривоватым минаретом смутно виднелся уходящий в серую мглу мыс. До него оставалось 3 км. 10 минут спустя они были уже совсем близко. Эраст Петрович все-таки успел осмотреться. Захватил последний отсвет меркнущего вечера. Расчет время-скорость получился идеальным. На пологом берегу, контрастируя с грубыми приземистыми складскими сооружениями, стоял деревянный дом кокетливой постройки, обшитый белыми досками и обрамленный легкой терраской, увенчанный башенкой с каким-то флагом. Над водой вытянулась длинная стрела причала, в дальнем конце которого покачивались на волнах десятка два странно сплющенных безмачтовых лодок. Фондорин еще не успел проехать половину мыса, когда свет погас, будто кто-то взял да повернул выключатель. Землю и море придавил тяжелый, вязкий мрак. В ту же минуту над причалом гирляндой загорелись фонари. Эраст Петрович подумал, словно дорожка Ханамити в японском театре, рассекающая темный зал. А вот в самом катер-клубе окна не светились. Ни одно. Возможно, там никого не было. И стало быть, сведения подполковника Шубина ошибочны или устарели. Но чувство опасности, на которое Фондорин привык полагаться в критических ситуациях, предупредило. «Будь начеку. Наблюдают». «Турала здесь нет», — задыхаясь, сказала Садат. «Я бы почувствовала». Ее колотила дрожь. Плохо. Но отправлять женщину назад было поздно. Значит, ее необходимо подбодрить. Эраст Петрович качнулся. Сделал вид, что с трудом удерживает равновесие. С развязной галантностью воскликнул. «Жаночка! Сильвупле!» Взял даму за талию, легко приподнял с сиденья, поставил на землю. Шепнул. «Соберитесь, на нас смотрят. В ваших руках жизнь сына. Сыграйте роль убедительно». И Валитбекова перестала дрожать. Она вытянула ножку, сделала ею игривый гран-батман, звонко рассмеялась.
«Идем, котик! Ты обещал меня покатать!»
Фондорин с сомнением поглядел на неосвещенный клуб. Развел руками. «Черт их знает! Спят, что ли? Ничего, разбудим! Мне говорили, сторож всегда на месте!» Он приобнял спутницу, она положила ему голову на плечо. Вихляющей походкой они двинулись к дому.
«Поцелуйте меня»,
— тихо приказал Эраст Петрович. «Мне нужно осмотреть периферию». Женщина обхватила его за шею, прижалась сухими холодными губами, но Фондорин не почувствовал прикосновения. Так, слева перевернутые лодки. Напротив входа в клуб штабель досок. А это там что темнеет? Сарайчик или будка? «Мы так и не обогнали Зафара. Отстал или сбился с дороги?» — прошептал он. «Неважно. Главное вот что. Если я кашляну, падайте на земь. В ту же секунду, ясно?»
«Да».
Ее глаза были совсем близко. В зрачках отражались огоньки причала, оставшегося за спиной у Эраста Петровича. «Идем к двери, на ступеньках расцепляемся. Мне понадобится пространство для маневра».
«Котик, я хочу катер!»
— капризно протянула Саадат.
«Ты мне обещал!»
«Мое слово — гранит!» — Фондорин взмахнул кулаком. «Понадобится дверь вышибу! На штурм!»
С хохотом они побежали к дому. Сзади шагал угрюмый Гасым, держа руку на кобуре и подозрительно поглядывая по сторонам. Все правильно, так и должен вести себя телохранитель, изображающий усердие. Клуб жизнерадостно белел в темноте. Единственная лампочка, горевшая над входом, освещала дощатый настил с перильцами и корабельную рынду возле двери. На крыльце Саадат, как было велено, выпустила локоть кавалера и слегка отодвинулась.
«Эй!» — заорал Эраст Петрович. «Сторож или кто там? Открывай! Бакшиш пришел!»
Он нетерпеливо позвонил в колокол. Прижался к стеклу, за которым ничего нельзя было разглядеть. Но Фондорин сейчас не полагался на зрение. С освещенной террасой окружающий мир казался черным. На слух тоже не рассчитывал. Шум прибоя заглушал остальные звуки. Все сейчас зависело от инстинкта, который у ниндзя называется хикан. Буквально «чувствовать кожей». Это особое чувство, которое можно в себе развить и обострить при помощи тренировок. Открытые участки кожи действительно становятся невероятно чувствительными, словно бы превращаются в фотобумагу. Только реагируют не на ультрафиолет, а на угрозу. Кожа затылка, шеи покрылась мурашками. Угроза чувствительная эмульсия среагировала на неотвратимую опасность. Фондорин кашлянул. Саадат не поняла или не услышала. Тогда он не слишком сильным, но достаточным ударом сшиб ее с ног. Слоноподобного Гасыма, развернувшись, опрокинул со ступенек мощным пинком. Сам кинулся на пол. Все три движения не заняли и секунды. Звука собственного падения Эраст Петрович не услышал, потому что ночь взорвалась грохотом и треском. Из темноты от штабеля досок, сваленных напротив входа в клуб, стреляли в несколько стволов. От стены перил полетели щепки. Лопнуло оконное стекло, искры посыпались от дверной ручки. Закачался и загудел тронутый пулей колокол. Катясь по настилу, Фондорин увидел, что дела нехороши. Валитбекова лежала ничком и не шевелилась. Кажется, он все-таки не рассчитал силу удара. Еще хуже с Гасымом. Вместо того, чтобы оставаться под крыльцом в спасительной тени, Гочи поднялся на ноги и снова лез на террасу.
«Назад!»
— рявкнул Эраст Петрович.
«Лежи!»
Гасым качнулся и вскрикнул. «Ай!» Стал оборачиваться в сторону вспышек, вытаскивая из кобуры оружие. «Чертов уволень!» Фандорин приподнялся. Не распрямляясь, бросился в обратном направлении, прыгнул и сшиб Гасыма с ног, рухнул вместе с ним в черноту. «Стреляй и перекатывайся, не оставайся на месте!» Сам Эраст Петрович именно так и сделал. Произвел по штабелю два выстрела, пока не прицельных, а пугающих, чтоб похуже целились. Два раза перекатился, Гочи тоже загромыхал своим 45-м калибром. Ситуация начинала исправляться. С террасы, едва различимые сквозь грохот выстрелов, послышались глухие хлопки, будто сердито затявкала комнатная собачка. Фандорин приподнялся, чтобы заглянуть через перила. Саадат Валитбекова по-прежнему лежала на полу, но перевернулась на живот и, опершись на локоть, палила во тьму из миниатюрного дамского пистолетика.
«Уползайте! Уползайте за угол!» — крикнул ей Эраст Петрович.
Однако нефтепромышленница не послушалась, наоборот, поползла ближе к краю, не переставая стрелять. От угла дома из густого мрака к Валитбековой метнулась быстрая размытая тень. Эраст Петрович вскинул веблей, но, слава богу, вовремя узнал евнуха. Тот бесцеремонно схватил хозяйку за ноги, подтянул к себе, поднял, перекинул через плечо. Столь же проворно, как появился, исчез в обратном направлении. Вот теперь, наконец, можно было сконцентрироваться на противнике. Под настилом террасы было пустое пространство, а опорный столб мог служить неплохим прикрытием. С этой выигрышной позиции Фандорин подсчитал силы противника. Из-за штабеля вели огонь 8 человек. Многовато, но в пределах возможного.
«Вахсей! Один попал!» —
донесся торжествующий вопль Гасыма. Действительно, пальба справа чуть прорядилась. Эраст Петрович прицелился в крайнего левого стрелка. Сразу после очередной вспышки послал пулю. Больше с той точки не стреляли. Остались 6. «Гасым, ты ранен?»
«Спина!»
— горестно откликнулся Гочий.
«Ай, Аллах, стыд какой! Тяжело? Зачем тяжело? Обыкновенно! Вахсей, опять попал!»
5. Эраст Петрович пополз под настилом, перебирая локтями. Поравнявшись с Гасымом, сказал: «Бей по ним, не давай целиться. Я обойду с фланга, только перекатывайся после каждого выстрела».
«Папа свой учи!» —
пробурчал Гочи, доставая второй револьвер. В землю с шипением вошла пуля. Другая расщепила опору. В лоб Гасыму вонзился кусочек дерева. Помянув шайтана, Гочи выдернул щепку, стер кровь рукавом. Фандорин выкатился из-под террасы, пригнулся, побежал в обход. На бегу дважды выстрелил, не целясь. На той стороне кто-то неразборчиво крикнул. Очевидно, дал приказ отходить. Вспышек больше не было. В темноте раздался топот ног. Через несколько секунд на освещенный причал один за другим выскочили 5. Побежали в дальний конец. Фигуры были отчетливо видны, но стрелять из короткоствольного веблея с такого расстояния зря пули тратить. Хотят уйти по морю на катере. Ничего, пока сядут, пока заведут мотор.
«Гасым, не стреляй! За мной!»
Эраст Петрович кинулся вперед, смотрел не на фонари, а под ноги, чтобы не сбиваться с ночного зрения.
«Пожалуйста, пожалуйста!» — раздался сзади женский крик. «Турала с ними нет! Где мой мальчик?»
Она права, ребенок может быть только в доме.
«Гасым, назад! Вышибай дверь!»
Проводив взглядом улепетывающих бандитов, Фандорин побежал обратно к клубу. Гасым был уже на террасе. С разбегу, ударом плеча, он снес обе створки. Эраст Петрович попал в дом последним, вслед за Валитбековой и Зафаром.
«Турал! Турал!» — звала Саадат.
Ответа не было. Не тратя времени на поиски выключателя, Эраст Петрович достал электрический фонарик, посветил вокруг, пробежал по комнатам. «Мальчика здесь нет и не было», — сказал он, вернувшись к остальным.
«Где же он?»
— жалобно воскликнула Саадат. «Чтобы это узнать, нужно догнать наших застенчивых друзей». Вдали заурчал мотор. «Скорее!» Огромными скачками Фандорин понесся к причалу, быстро оторвавшись от остальных. Под ногами гулко загрохотали доски. Впереди у дальнего края Т-образного пирса вскипела белая полоса, пенный след от кормового двигателя. Через несколько секунд Эраст Петрович оказался возле пришвартованных лодок, металлических, акулообразных, самых новых моделей.
«Вай, зачем стоишь? Уйдут!»
Гочи с разбегу сиганул в самый большой катер. Тот аж подпрыгнул в воде.
«Включай, машина, умеешь?»
Фандорин закончил осмотр. «Не в этот». Он выбрал 250-сильный «Даймлер». Легкий маневренный катер, на котором прошлым летом в Гамбурге поставили мировой рекорд скорости — 80 км в час. Во времена, когда Эраст Петрович увлекался наводными и подводными плавсредствами, Таких быстроходных лодок еще не существовало. Любопытно будет опробовать. На то, чтобы завести двигатель без ключа, ушло с полминуты. Как раз успели погрузиться остальные. Гасым сопел, как паровая машина. Дыхание женщины было частым и прерывистым. Зафар выглядел полусонным. От полного газа нос Даймлера подскочил под углом в 45 градусов. Гасым шлепнулся на дно, Валитбекова повалилась на него сверху, только Евнух остался на ногах, лишь присел и схватился за борта. От рева двигателя, от свиста ветра Эраст Петрович моментально оглох и перестал слышать звук, скрывшийся в море лодки. Где она? Какой держать курс? Саадат, уцепившись за фондоринское плечо, всматривалась во тьму. «Вон они! Я вижу белое!» Поразительно, глаза как у кошки. При всех навыках ночного зрения Эраст Петрович ничего не видел. «Не уйдут!» — успокоил он госпожу Валитбекову. «У них точно такой же Даймлер! Но их пятеро, груз тяжелее. Если ты, Гасым, прыгнешь за борт, мы их догоним в 5 минут. Сам прыгай!» — проорал в ответ Гочи. Он полез вперед на длинный узкий нос. Дело было непростое, лодка рыскала и подскакивала. Папаху Гасым засунул за пояс и улегся. Широко расставленными ногами уперся в ветровое стекло.